Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 25 декабря 2015 года. Два духовных действия. «И сказал Билам рабам Балака: а теперь прошу, останьтесь и вы на эту ночь, и узнаю я, что еще говорить будет Бог со мной». Тора, числа, глава Балак. Здесь эгоизм не просто отказывается от участия в процессе исправления и делает на себя сокращение, цумцум, а включается в этот процесс и благословляет отдачу. То есть сейчас желания получать работают уже как желание отдавать, получение ради отдачи. Вопрос. Но почему Билам сказал «Останьтесь, и узнаю я, что еще говорить будет Бог»? Ответ. Потому что это не прямое действие эгоизма. Он действует уже против себя. Есть отдача ради отдачи, свойство бины, которое строится над эгоизмом. А есть получение ради отдачи, следующая ступень, которая строится на участии эгоизма. Реплика. Выходит, первая реакция эгоизма – это полное сокращение, когда он говорит «у меня ничего нет». Ответ. С этого начинается все и называется «малое состояние» – катнут. А потом Билам говорит «нет, все-таки останьтесь, и я послушаю, что Творец мне еще скажет». Это значит, что он начинает работу с эгоизмом. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 12 августа 2015 года.
Радиоверсия.
Карма или осознанное движение? Вопрос. Существует ли закон зависимости судьбы от действий человека в этом мире, того, что называют кармой? Ответ. Человек действительно может влиять на свою судьбу, но не на уровне кармы, а только лишь устремлением себя и себе подобных к большему единению. Тогда его влияние на себя и на мир станет положительным. Если же он не будет выполнять тех возможностей, которые ему предоставляются для объединения, тогда его влияние будет отрицательным. В этом мире мы очень ограничены нашими философиями и выдумками. У нас есть только одна возможность – объединяться или нет, идти на контакт между собой или нет. В соответствии с этим, либо мы замыкаем через себя высшие силы, либо они проходят сквозь нас, воздействуют без нас. И тогда на всех наших уровнях проявляются отрицательные воздействия, потери и страдания. Вопрос. Все ли люди придут к совершенству и перейдут на более высокий уровень, или будет какая-то отбраковка? Ответ. Никакой отбраковки не будет. Каждый займет свое место. Ведь все, чем мы занимаемся, нужно только для того, чтобы ускорить наше развитие, привести себя к окончательному состоянию добрым, быстрым путем, а не медленным путем страданий. Из урока на русском языке 8 ноября 2015 года.
Радиоверсия.
Жениться незачем. Реплика. Британские ученые провели социологические исследования в области семейных отношений и отметили, что начиная с 90-го года люди меньше заключают браки, предпочитая просто сожительствовать друг с другом. Кроме того, если, допустим, в прошлом веке девушки выходили замуж в 20 лет, то сейчас женщины выходят в 30 лет. Ответ. Эгоизм, постоянно увеличиваясь, естественным образом приспосабливается к тому, что ему выгоднее. Поэтому происходят такие перемены. Если раньше женщины закабаляли себя в 20 лет, всю жизнь жили с одним мужчиной, сидели дома, ничего не знали, кроме пеленок, и были довольны и счастливы, то сегодня они хотят видеть мир, хотят познать многих мужчин. То же самое и мужчины. Они вообще не думают о женитьбе. Им удобнее жить под маминым крылом. Я беседую со многими молодыми парнями и мужчинами 30-35 лет. Они говорят: «А зачем мне это надо? У меня интересная работа, интересные друзья, я провожу с ними свободное время, езжу с ними в отпуск. Если мне понадобится женщина, я могу зайти в любой ночной клуб, познакомиться с какой-нибудь девушкой, и мне этого достаточно на одну ночь. В следующий раз будет другая. И все так спокойно, свободно. Ну а жениться? Может быть, когда-нибудь и женюсь на одной из них». Нынче отношение к этому вопросу совершенно иное, чем было в наше время. Эгоизм видоизменился. Он не требует многого ни от других, ни от себя. И поскольку он желает больших, мимолетных, быстро сменяющихся наслаждений, то не нуждается в серьезных отношениях. Дай мне сейчас, а что будет завтра, не имеет значения. Тем не менее, мы идем к очень правильному состоянию, когда человек начинает понимать, что только сиюминутное наслаждение – это то наслаждение, которое его притягивает и которое надо реализовать. А все далеко идущие большие планы его не интересуют. Он не верит в будущее мира, в будущее семьи, в свое будущее. То, что он сейчас может заработать, то, что может сделать, то, что в данный момент ему хорошо – да. А завтра? Завтра может и не быть. Это очень правильное отношение к жизни, получение минимального количества разочарований. Я считаю, что эгоизм выстраивает в нас четкое отношение к тому, что сегодня происходит в мире. Если мы желаем настроить себя по-другому, нам надо менять самих себя, и через себя – мир. Вот тогда мы получим совершенно иную парадигму – мироощущение, мировоззрение. Тогда у нас будут другие наслаждения, другие впечатления от существования. Но для этого надо раскрыть вечный, совершенный мир, который существует на самом деле. Здесь нам требуется совершенно другой эгоизм. Не нынешний, а более высокий, тоже вечный и совершенный. И это уже не эгоизм, поскольку эгоизм не может быть вечным и совершенным, так как очень быстро самонаполняется. Поэтому нам надо подняться над ним. То есть использовать его в обратном направлении, в направлении отдачи и любви. И тогда тот же эгоизм начнет наполняться вечными, совершенными наполнениями. К этому мы со временем придем. Но пока что мы находимся в состоянии так называемого осознания зла, показывающего нам, что в принципе мы живем кратким, сиюминутным наслаждением. Мы видим это по росту употребления наркотиков, антидепрессантов, разводов. Человек ничего не хочет. Лишь бы у него был мобильный телефон, и он им наслаждался. Если можно создать увлекательные киноленты и всякие средства забалтывания человека, он будет рад и этому, и с удовольствием станет платить и наполнять этим свою жизнь. А потом, может быть, изобретут что-то другое, подключат к нему какой-то электрод, и он будет лежать с идиотской ухмылкой, наслаждаться и хорошо. Чем же наша жизнь отличается от этого? Ничем. Может быть, только тем, что мы еще должны бегать туда-сюда, чтобы платить за эти мелкие наслаждения. А так, возможно, будет бесплатно для всех. Вопрос. И так же будет с питанием? Ответ. Совсем. Ведь из 8 миллиардов человек 7 миллиардов будут безработными. Что ты станешь с ними делать? Ты обязан их кормить. А как? Сделаешь им такой укол, что они будут лежать и наслаждаться картинками, крутящимися в их голове. Но на этом мир не закончится. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 23 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Вопрос. Мы так привыкли жить с интернетом, и вдруг оказалось, что ему всего 25 лет. Он был создан в 90-м году и предназначен для сотрудников секретного Европейского центра ядерных исследований, а потом стал распространяться все шире и шире. Почему он так стремительно развивается и уже захватил весь мир? Ответ. Во-первых, это очень удобная система коммуникации между людьми, которая никого ни к чему не обязывает. – это самое главное. Ни к кому и ни к чему. Во-вторых, это быстрота. В ту минуту, как я нажал на кнопку и послал тебе письмо, ты его получаешь и тут же можешь ответить. Помню, когда я переписывался с родителями, живущими в Канаде, так это была целая проблема. Написать письмо, ждать ответ и прочее. А сейчас это занимает несколько минут. И потом, интернет – это аудио, видео, иллюзия непосредственного общения, когда я и ты, сидя в разных концах планеты, видим друг друга, разговариваем, разве что только не чувствуем запах. А в принципе, все виды общения между нами уже существуют. Мы посылаем друг другу всевозможные договора, указы, приказы, фотографии, фильмы, все что угодно. Сегодня мы не можем обходиться без этого средства связи. Наш мир всегда вырабатывает ту систему отношений, которая проявляется в людях. И вот мы пришли к интегральному миру. Вопрос. Значит, у нас появилось такое внутреннее требование? Ответ. Конечно, обязательно. Это внутренний заказ человека. Нам это необходимо. Интернет создан для того, чтобы показать людям, что у них есть средства непосредственного общения всех со всеми, но они не знают, как правильно общаться. Это самая большая наша проблема, и интернет проявляет ее. Смотри, чем он заполнен и что он делает. Он выявляет всю грязь внутренних состояний человека. Таким образом мы видим, кто мы такие. Постепенно накапливая эту помойку, когда-нибудь мы взглянем на нее, ужаснемся и решим, что с этим надо что-то делать. Надо чистить наши конюшни. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 23 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Учиться у мудрецов. Вопрос. Почему вас не устраивает пшат, постижение открытого смысла Торы? Зачем залезать в ее внутренние скрытые слои? Ответ. Невозможно, как пишет Бааль Сулам в предисловии к Тес, и как пишет Гаон из Вильна в своем молитвеннике, постичь Тору без понимания всех четырех ее слоев. Мудрецы, которые писали нам Тору, все святые книги, писали их со своего уровня постижения всей реальности, а не только открытой нам, земной. Вот я и желаю учиться у них, что они открыли в Торе, а не ограничиваться механическими действиями. Не постигая внутренний смысл Торы, я вообще не понимаю, что в ней написано, что мне желают передать мудрецы. Я подобен ребенку, который не умеет читать, а листая книгу, только видит картинки в ней.
Радиоверсия.
Айнет, кто будет разгромлен раньше? Правые или левые? В моей колонке на крупнейшем портале Айнет размещена новая статья. Перевод статьи на русский язык. Кто будет разгромлен раньше, правые или левые? Пока два лагеря дерутся, остатки единства тают у нас на глазах. Компания «Им Тирцу» против «Шаврим Штика» вызвала целую бурю. Биби с Бужи провели очередной раунд виртуального поединка. 20-й канал раскритиковал президента и зажег израильский интернет. Конфликты обостряются, и вреда от этого намного больше пользы. Но есть решение, которое удовлетворит всех. Социально-политический раскол, который мы наблюдаем сегодня в стране, это всего лишь анонс будущих потрясений. Если в прошлом оба лагеря, несмотря на идеологическую поляризацию, вместе стремились к общей цели – построению еврейского государства, то сегодня они, похоже, банально борются за силу и власть. Отмеренные дозы информации о той или иной персоне сливаются в нужное время, подстрекательство поставлено на профессиональный уровень, и торжествующие СМИ празднуют бал на костях того, что мы по привычке называем обществом. Радостно потирая руки, журналисты и их информаторы продолжают отсекать нас друг от друга и натравливать на таких же одураченных собратьев. До ненависти, до ярости, до междоусобицы. Вместо братства мы втянуты в нескончаемый конфликт правой и левой братвы, и их распри грозят рано или поздно перерасти в нечто большее. Миф о политическом решении. Нет никаких шансов на преодоление развершейся пропасти политическими средствами. Политика, наоборот, живет и дышит противоречиями. Чтобы перекинуть мост между правыми и левыми, нужен другой подход. В принципе, мы говорим о двух противоположных силах, которые требуется уравновесить и скрепить друг с другом. Именно такие задачи испокон веков решала Каббала. В ее рамках диаметральные противоположности, жесткий антагонизм, непримиримые разногласия и бурные распри могут послужить основой, стимулом к поиску нового уровня взаимосвязи между нами. Дело тут не в компромиссах, не в том, чтобы через силу пожать друг другу руки или демонстративно согласиться по какому-нибудь вопросу. Напротив, свое несогласие мы используем как повод к подъему, но не над оппонентами, а над враждой. Не ради перемирия на хрупких условиях, а ради мира без всяких условий. Суть в том, что на самом деле нет правых и виноватых. Бесполезно возлагать вину на правительство, на партии, за которые мы голосовали или не голосовали, на группировки, что собрались здесь из бесчисленных мест рассеяния и до сих пор. Вот уже почти 70 лет безуспешно пытаются сформировать нечто достойное звания народа. Благополучие нашей страны зависит от всех нас, от каждого ее гражданина. Правые с левыми бронятся, как муж и жена, со скандалами, с угрозой развода. И этим склоком не будет конца. Слишком велики расхождения в оценках, в самом восприятии, и ни у кого нет желания преодолеть их. Так зачем тешить себя тщетными надеждами на победу своего лагеря? В этой борьбе победу может одержать только третья сторона – враги, которые используют нашу слабость. Реальное средство от разобщения – это другая атмосфера в обществе. Нынешняя прогнила насквозь и наполняет смрадом воздух, которым мы дышим. Настало время подняться к общей ценностной базе, к простым, но действенным категориям взаимопомощи и взаимопонимания, к тому, без чего семья – не семья, а народ – не народ. Гармония как неизбежность. Отдавать территории или заселять их? Сохранить традиционный характер общества или полностью отделить религию от государства? Закреплять еврейские национальные ценности или переходить на современную либеральную модель? Свободный рынок или государство благосостояния? Без социального равновесия все подобные вопросы останутся неразрешимыми и своей тяжестью погребут нас под собой. А равновесие и есть гармония. Гармония не требует капитуляции одной из сторон. Напротив, вся окружающая нас природа базируется именно на балансе противоположностей и отлично справляется со своими задачами. Плюс и минус, день и ночь, зима и лето, цветение и увядание, дождь и солнце, моря и пустыни, горы и низменности, право и лево. Нам то и дело кажется, что две противоположные силы враждуют между собой, но в конечном счете они всегда дополняют и уравновешивают друг друга, каждый раз на следующем уровне. В этом тайна эволюции, тайна развития и обновления. На том же принципе выстроена неживая природа, атомы и молекулы, химические элементы. По тому же принципу действует фотосинтез и другие биологические процессы. Тот же принцип лежит в основе клеточной структуры и клеточного взаимодействия. Согласно ему бьется наше сердце, дышат наши легкие, сокращаясь и расширяясь в четком динамичном равновесии. Вот и выходит, что пытаясь решить свои проблемы криком и силой, мы только затягиваем их узел. И пока не изобретем велосипед, не сформируем равновесие, они так и будут отравлять нам жизнь. В проекте «Израиль» напрашивается второй этаж. Разумеется, на человеческом уровне все обстоит несколько сложнее, поскольку здесь в игру вступает еще одна сила под названием эгоизм. Одно из его порождений – ненависть. И эту ненависть природа не умеет уравновешивать. Только сам человек на своем уровне может сгенерировать в природе позитивную силу и установить требующийся баланс. А человек – это неотвлеченное понятие. Это вы и я. То, что в неживой, растительной и животной природе реализуется автоматически, инстинктивно, мы должны осуществлять по желанию, по собственному выбору, осмысленно и осознанно. Именно уравновешивая свою ненависть, мы становимся венцом творения. Да, мы все разные, несогласные между собой, чуждые друг другу. Но это не значит, что природа создала нас для вражды. Противоречия нужны не для того, чтобы уничтожать друг друга морально и физически, а для того, чтобы направлять их к совместному развитию, все более высокому, сложному и отточенному равновесию. И возможно это тогда, когда над своими противоречиями мы возводим новый этаж, новый пласт единства, которое сильнее их. Если посмотреть на текущую ситуацию в этом ракурсе, то она, в общем-то, может нас порадовать. Не зря Тора называет евреев жестоковыйным народом. Затылок у нас и вправду твердый. Мы способны, как ни в чем не бывало, тащить огромный груз противоречий, чуть ли не до последнего делая вид, что все нормально. Однако то же самое свойство поможет нам подняться над ними, на второй этаж. Общий горизонт. Контакт между правыми и левыми невозможен, пока они просто стоят на своем и ведут диалог глухих, не желая прислушаться друг к другу. Нет-нет, дело не в уступках. Тут нужен первый шаг навстречу, к той общей территории, где ничего не надо доказывать и никого не надо переубеждать, где у нас общий горизонт и общий взгляд на судьбу народа. Именно здесь мы сможем, наконец, произвести на свет свое дитя. Добрую взаимосвязь, человеческое общение, дух единства. Этот шаг к общей судьбе позволит нам спаять две противоположные силы воедино, в новом качестве. Единство окажется важнее личной правоты. Мы вдруг обнаружим, что разделены условными, виртуальными барьерами сознания, что наши полярные позиции на самом деле являются частями единого целого, как две руки, и совсем не нужно отступать от них, чтобы покончить с конфликтом. Нужно лишь правильно использовать их, укрепляя единство народа как основу его благополучия. Каким образом? Это подробно объясняет Каббала, наука единения и равновесия, а еще наука взросления. Ведь мы выросли из первого этажа. О пользе просвещения. Новый социальный климат требует национального просветительского проекта, именно общественного, открепленного от политики. Тут не поможет даже правительство национального единства. Никакие политические меры не излечат нас от токсичных отношений в обществе. Только общенародное начинание спасет Израиль от партийности во всех ее проявлениях. Такой проект предоставит нам богатый инструментарий для уравновешивания негативных чувств и порывов, которые возникают при каждой встрече с представителем другой фракции, мыслящим иначе. Вместо разборок между правыми и левыми мы научимся разбираться во взаимодействии правой и левой сил в природе и грамотно применять их в общих интересах. А главное, научимся не поддаваться разобщению. Привыкнем взаимно компенсировать различия и разногласия. Вместо фрагментов всегда будем видеть целое. И вот тогда станем обществом, от слова «общность», а если на иврите, то от слова «единство». Источник iNet от 23 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
2015 год. Год осознания зла. Вопрос. Из истории человечества видно, что мы находимся в неком процессе развития, выйдя когда-то из пещеры, спустившихся с деревьев и в итоге дойдя до современной жизни. На каком этапе развития, по вашему мнению, мы находимся сегодня? Ответ. Мы находимся в процессе развития нашего эгоизма. В наше время он вырос настолько, что человек не чувствует потребности продолжать тот же жизненный порядок, который был прежде. Я, моя семья, мои дети, которые тоже заведут семью и родят мне внуков, чтобы так продолжалось из поколения в поколение. Человечество все дальше отходит от животной ступени, не желая соблюдать стиль жизни, принятый у животных. Мы потеряли желание к такой жизни и не думаем, что это важно и необходимо – иметь семью, детей. Лет 50 назад мы еще чувствовали, что обязаны жить согласно прежнему укладу, потому что таков порядок мира. Всем было очевидно, что молодой человек должен приобрести профессию, найти работу, жениться, построить дом, родить детей и вывести их в жизнь, чтобы они продолжали точно так же. И вдруг в последнем поколении это отношение изменилось, и появился совершенно другой подход к жизни, где семья не обязательно, дети не обязательны. Эгоизм вырос настолько, что человек не хочет связывать себя со своим народом, страной, ни с чем. Он просто живет так, как ему сегодня удобнее. В нашу жизнь входят однополые браки, наркотики. Человек отделяется от природного, животного уровня существования в своей эволюции и переходит на какую-то новую ступень. Но куда мы переходим, нам еще неизвестно. 2015 год был годом осознания зла природы человека. Мы поняли, что мы такие эгоисты, что нам уже не важно, насколько красиво мы будем выглядеть в глазах других, как это было прежде. Человек уже никого не стесняется и не боится показать себя. Да, вот я такой. Он не стыдится своей нетрадиционной сексуальной ориентации, любых отклонений от нормы. Сегодня уже ничего не стыдно, и все дозволено. Когда я смотрю на развитие мира глазами каббалиста, то вижу огромные изменения, произошедшие в мире за 2015 год. Человечество пока их не осознает и не может понять, для чего они нужны и к чему нас ведут. Нужно помочь людям сделать правильные выводы. Будем надеяться, что 2016 год будет годом осознания сути происходящих с нами изменений, чтобы мы поняли, что именно происходит с нами и почему человеческий род настолько изменился. Всему причиной наш постоянно растущий эгоизм, который вдруг произвел особый скачок. Мы видим, что скорость изменений резко увеличилась. Все это требует нашего осознания, обсуждения, правильных выводов об итогах прошедшего года. Я очень надеюсь, что за счет наших выступлений мировые средства массовой информации сделают правильные выводы, и человечество вынесет из этого мораль. Во-первых, необходимо осознать, что все происходящие с нами изменения – это следствие нашего эгоизма, эгоистического желания насладиться любой ценой всеми возможными путями. Весь мир построен на эгоизме и желании получить удовольствие любым способом. И во-вторых, надо понять, что если мы не возьмем под контроль свое эгоистическое желание, оно приведет нас к весьма трагическим событиям и огромным страданиям всех видов и на всех уровнях. Нас ждут климатические катаклизмы, семейные проблемы, болезни и эпидемии, голод, 10 египетских казней. Но мы способны справиться со всеми этими изменениями, даже с переменой климата во всем мире, если возьмем власть над своей природой. Если наш развивающийся эгоизм, становящийся все злее, является причиной наших бед, то необходимо исправить эту злую силу и нейтрализовать ее, или даже направить ее на добрые дела. В этом случае нам нужна новая методика. До сих пор мы никогда не занимались своей природой. Но пришло время заняться самим человеком, чтобы он не развивался просто под давлением своих внутренних порывов, реализовывая свои желания за счет современной техники и науки. Мы видим, что не стоит реализовывать эти инстинктивные внутренние желания, потому что они ведут нас к пропасти. Стоит остановиться и начать их исправлять. Тогда мы сможем обуздать этот огромный, неудержимо растущий эгоизм и обратить его на добро для каждого и для всех нас вместе. Из 663 беседы о новой жизни 22 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Иностранные государства желают аннулировать Израиль. Мнение. Левые израильские организации, те, кто считает себя защитниками демократии в Израиле, получают деньги от иностранных государств, обязуясь поставлять любую информацию, которая поможет их иностранным инвесторам доказать, что государство Израиль – моральный банкрот, и поэтому оно должно прекратить свое существование. Эти государства не имеют в виду появление в Израиле левой власти, а желают полного уничтожения государства Израиль. В этом они видят своих внутриизраильских помощников, левых и часть арабского населения. Реплика. В общем, комментарии излишни. Мы видим происходящее и слепоту левых, желающих любыми путями уничтожить правых, даже ценой существования Израиля как государства. Впрочем, по такой же причине мы уже дважды в прошлом теряли свое государство. Решение в единении, в общей цели, как тому учит Каббала.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.